Обідня перерва.
Вітаю усіх слухачів радіо «Ера ФМ». В ефірі програма «Обідня перерва», в студії Юлія Дилова. З початку зими через нестачу вугілля для українських ТЕС «Укренерго» зіткнулося з дефіцитом електроенергії в мережах. Як наслідок, розпочалися аварійні віялові відключення електроенергії в пікові години по всій Україні. Організувати закупівлю вугілля за кордону уряд не зміг чи не захотів, і постачання першої партії вугілля з ПАР закінчилося корупційним скандалом, який відлякнув потенційних продавців. Наприкінці минулого року президент України Петро Порошенко анонсував розблокування постачання вугілля до України із шахт, що перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. А сьогодні з'явилося повідомлення про те, що у перші дні цього року Україна завезла вже близько 100 тонн вугілля з Росії. Також наприкінці минулого року український уряд ухвалив рішення про імпорт електроенергії з Російської Федерації. Трохи згодом з'явилося повідомлення про те, що Інтеррао і Укрінтеренерго уклали річний контракт на постачання електроенергії. Експерти підозрюють масштабну корупційну аферу із постачання вугілля та електроенергії. Про те, чому українські ТЕС залишилися без пального, чому Україна збільшує свою залежність від російських енергоносіїв і чому так багато незрозумілого у цьому питанні. Про це ми говоримо з гостем програми «Обідня перерва». До студії радіо РФМ завітав аналітик, керівник проєкту «Дайджест» і аналітика України Вадим Хомаха. Вітаю вас.
Доброго дня.
Шановні слухачі, якщо тема вас зацікавила, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть нам на електронку efir@radioera.com.ua, ставте запитання на сайті eramedia.com.ua. Телефон буде працювати традиційно у другій частині програми. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, де початок цієї історії? Влітку, коли скоротилося видобуток вугілля?
Я буду російською, тому що мені,
звичайно,
мені більш природно спілкуватися російською, тому що російська для мене природня мова, я сам з Донецька. Начнем с того, что угольная тема – это самая больная тема, которая длилась, начиная с приобретения Украины независимости. То есть еще, если кто помнит, были абсолютно грандиозные демонстрации шахтеров в конце 80-х годов. Голодные стучали касками, ходили к Донецкой облгосадминистрации, ходили маршами на Киев, стучали и выбили то, что они получили подачку. Реально это была действительно подачка. Потому что фактически все шахты получили дотации. На тот момент все шахты были государственными. Естественно, что добыча угля для государства имела стратегическое значение до тех пор, пока оно не подсело на газовую иглу. И где-то до середины 90-х годов все шахты фактически, которые были формально государственными, они получали дотации. По факту, точнее, они были государственными, формально они уже были разделены между кланами, и директора этих шахт получали регулярно дотации. Эти дотации измерялись триллионами карбованцев тогда, потом это превратилось в миллиарды гривен ежегодно на различные мероприятия, начиная от добычи угля, кончая выплатой регрессов для шахтеров, кончая откачкой грунтовых вод, которые были по всей Донецкой и Луганской области, потому что если не откачивать воду, то поселки и даже целые города могут идти под воду. Например, в Донецке это 4 района, которые подвержены такому сценарию. И эти деньги были достаточно велики для того, чтобы всем жилось хорошо. То есть шахтеры получали некоторую зарплату, достаточно регулярную, плюс-минус, конечно. Генералы шахтные, они получали огромнейшие деньги, через их счета прокручивались огромнейшие деньги, через левые фирмы пускались на обогащение. То есть в этой цепочке все были задействованы, включая Донецкий и Луганский клан, включая, конечно же, будем называть вещи своими именами, это фирма «Арс», если кто такое еще помнит или кто-то знает, может посмотреть в интернете. Это достаточно знаменитая фирма, по трем первым буквам, кому она принадлежит. И также были задействованы вторые схемы, которые были связаны с подменой угля и заработком на недобытом угле. Что это означает? Это означает то, что добываемый уголь передается на обогатительную фабрику, но на электростанцию, которая необходим уголь для того, чтобы производить электроэнергию, поставляется не уголь, а поставляется фактически порода пустая и с небольшими довесками угля. Если к этому углю прибавить еще уголь молодой, так называемый уголь скопанок, который имеет совсем другие свойства, то естественно, что в конечном счете то, что горело в топках электростанции, оно имело совсем не те марки, о которых сейчас говорят, марки А и Т, так называемые марки А и Т, это антрацит, и это марки угля, которые предназначены исключительно для сжигания в топках электростанции. Поэтому, когда вот эта схема была построена, она была построена в середине 90-х годов, и она отлично функционировала. То есть,
сегодня она функционирует.
Да, она и сейчас функционирует. Почему нет? То есть, сейчас что происходит? Я просто дойду потихонечку. Mm-hmm. Это нужно просто рассказать всю историю. И когда, например, мы говорили там, вот упоминались фамилии там Ефремова, например, да, там господина Иванющенко, сына президента, бывшего президента Януковича, то все эти все люди были завязаны в схемах. Схемы были завязаны как на частные шахты, так и на шахты государственные. Государственного концерна, там, Донецкуголь, и как он по-другому назывался, на все другие угольные концерны, которые были угольные предприятия, которые были организованы государством. Естественно, что эти люди, через которых все это шло, и директора этих шахт, они были в очень жесткой спайке. Естественно, все деньги, которые шли, это миллиарды, это десятки миллиардов гривен, которые шли из бюджета на поддержание вот этой добычи угля. Это была коррупционная, я считаю, это была коррупционная и есть коррупционная оплата за добычу угля.
Пане Вадиме, але зараз ці люди мали бути відсторонені від цих схем. Якщо у нас змінилася влада, правоохоронні органи.
В цілому, так, звісно. Ну, посмотрите, що у нас вийшло от в результаті. В результате мы получили в начале года, что у нас все было нормально, дотации шли по-прежнему, никто копанок не закрыл, в принципе, то есть копанки продолжали работать и в Донецкой, и в Луганской области. Этот же молодой уголь и порода поставлялись точно так же на электростанции, абсолютно так же. Схема работала, то есть из государства высасывали деньги по той же самой схеме.
Почему сейчас нема на тепловых электростанциях?
Потому что, смотрите, ситуация тогда немножечко изменилась. Когда в апреле месяце появились первые предпосылки того, что Украина теряет Донбасс, то есть были захвачены первые населенные пункты Гиркиным и компанией, то есть это был Славянск, это был Красный Лиман, это был Краматорск. Было уже понятно, и Горловка, конечно, было уже понятно, что это надолго. То есть просто так эти вопросы уже не решить. Тем более, что большинство угольных предприятий, которые находились в Луганской области, они находятся на юге Луганской области, именно на границе в основном, ну не на границе, южная часть Луганской области, которая граничит с Ростовской областью. И именно эти города, то есть Красный Луч, Краснодон, Антрацит, они были захвачены так называемыми казаками. И, соответственно, все схемы были разорваны. И уголь, который лежал, добытый, которого было более чем достаточно, его было с избытком, его не вывезли. Его начали потихонечку реализовывать на территорию России, вывозить, а Украина-то осталась без добычи. И таким образом мы потеряли фактически, я считаю, до половины угля.
Але це було зрозуміло і видно навесні і влітку, так?
Конечно, конечно.
Були вже якісь кроки уряду?
Нет, конечно, абсолютно ничего не делалось. Было абсолютно шапкозакидательское настроение о том, что вот наша армия, ну, это были добровольческие батальоны и армейские батальоны, проводят антитеррористическую так называемую операцию, потому что реально это еще было в какой-то момент, это еще была антитеррористическая операция. Потом это стало войной. И когда началась война, началось разрушение инфраструктуры. Разрушение инфраструктуры в Донбассе это прекращение электроснабжения. Что было в Луганске там...
Это уже влитку было.
Это начиналось с конца весны.
Ну, тоді вже уряд тоді мав...
Конечно.
Позбутися якихось иллюзий и працювати.
Конечно, конечно, конечно. И поэтому нужно было спокойно посмотреть на структуру того, чем топят электростанции. Потому что ни для кого, кто, для тех, кто живет в Донецке, кто работает на ТЭС, ни для кого не секрет, что топили мусором. И поэтому, в принципе, уголь горит, конечно, любой. Есть, конечно, специализированные марки угля с большей теплоемкостью, с меньшей зольностью, с меньшим выхлопом углекислого газа. Это удобно, но у нас электростанции работают на трех видах топлива. У нас электростанции заточены на мазут, на газ и на уголь. То есть, когда было, в избытке было газа, туда топили газом.
Те, що деякі теплові електростанції можуть працювати лише на вугіллі марки антрацит, це міф?
В цілому, для того, щоб топити, я не спеціаліст в тепловій енергетиці, я просто спеціаліст в енергетиці. Ну, по першій спеціальності я енергетик. Тому я можу сказати, що, на мій взгляд, існує некоторая методологія, яким образом можна підготовити уголь, якщо там горів мусор. В топках. Значит, можно подготовить любой уголь. Но, естественно, зольность будет повышаться, естественно, нужно будет чаще, например, делать загрузку в котел. Но это решается регламентом, на мой взгляд. То есть на любой такой вызов нужно искать методы решения. Но у нас в результате что получилось? В результате получилось, что большинство шахт, которые находятся на контролируемой Украиной территории, с них не вывозился уголь вообще. Мало того, даже никто и не почесался для того, чтобы начать искать этот уголь. Угля в целом в мире достаточно. Его есть, конечно, бурый уголь, есть, который польский. У него, да, у него невысокая теплота, там, сгорание и все остальное, но у него там высокая зольность, но... Это лучше, чем мусор, которым топили котлы электростанций украинских. Это совсем не тот мусор, который поставляла семья Януковича через свои схемы.
А чому дійшли до того, що купуємо вугілля в Росії? Або, можливо, це українське вугілля, але ми купуємо його із Росії і вдаємо гроші Росії?
Давайте ми посмотримо на ці речі таким образом. Діло в тому, що у господина Ахметова существують кілька підприємств на території Ростовської області, які йому принадлежать. Це угледобиваючі підприємства, які знаходяться на частині Ростовської області, яка граничить з Луганською. І, відповідно, що для своїх електростанцій, включая електростанцію в Щастя, он, естественно, может поставлять этот уголь. Смотреть на это вещи, на такие вещи можно по-разному. Во-первых, куда идут налоги от таких продаж? Первое, что приходит на ум, все налоги от этой продажи, и деньги в первую очередь идут в казну России, которая развязала против нас войну. Это нормальный подход любого нормального патриота. И когда речь идет о закупке чего-либо, я подчеркиваю, чего-либо в России, это каждый рубль, доллар, евро, гривна, это все возвращается в виде снарядов, пуль в наших ребят, которые сейчас в Донбассе воюют за независимость Украины.
Наскільки я розумію, вугілля йде не лише на Ахметівські.
Да, конечно, они идут еще на Центроэнерго, естественно, но, опять же, если говорить о том, что... Вот, вы представьте такую ситуацию, например, во время Великой там, Отечественной или там, Второй мировой войны на территорию Германии во время там, Сталинградской битвы Сталин отгружает алюминий для производства самолетов. Ну вот это вот именно такая ситуация, понимаете? То есть сейчас из-за того, что президент и его окружение не называют войну войной, а пытаются замылить глаза общественности, называя это антитеррористической операцией, соответственно, не может быть Россия признана агрессором. Ни по украинскому, ни по международному праву. А непризнание страны агрессором влечет за собой целый ряд выводов. И для нас сейчас Россия не агрессор. Сейчас Россия, ну, какая-то там соседняя страна, с территории которой приходят наемники, приходит военная техника, приходят снаряды, так называемые конвои. Ну, давайте называть вещи своими именами.
Наскільки знаю, ситуацію змалювали так. Якщо ми не будемо купувати вугілля і електроенергію в Росії, то в нас буде холодно і тепло. И темно.
Да, рассказываю. По поводу, например, России. Россия, по поводу электроэнергии в России. Это очень интересный вообще вопрос. Дело в том, что Украина всегда импортировала электроэнергию и поставляла ее в Россию только потому, что две энергосистемы связаны полностью, и России дешевле гнать электроэнергию в Северную Украину, в Северо-Восточную Украину, а поставлять ее на паритетных основах в Южный федеральный округ, на Ростовскую область и дальше, через Луганск. Поэтому это просто чистая экономика. И поэтому, когда мне говорят о том, что вот закупка электроэнергии в России, она была всегда, понимаете? Она всегда была. То есть эти две энергосистемы завязаны, и на паритете они, часть электроэнергии приходила из России, и такая же часть уходила из Украины. И все было нормально, все были довольны, понимаете, потому что потери при транспортировке электроэнергии достаточно большие. И мы, что мы получаем сейчас? Мы сейчас получаем, что перед нами есть агрессор, который нам электроэнергию по-прежнему поставляет в рамках паритета, но мы уже поставлять эту электроэнергию уже в таком же объеме не можем. А поставлял электроэнергию, кстати, по тендеру, который выиграл в прошлом году, и в позапрошлом, точнее, уже в 2013 и в 2014, поставки электроэнергии за границу будут осуществлять, опять же, компания Ахметова, ДТЭК. Две компании Ахметова, ДТЭК будут поставлять электроэнергию экспортировать электроэнергию. Но в Украина сейчас дефицитна. Следовательно, я понимаю, что это можно поставлять электроэнергию в Европу, но поставлять электроэнергию в Южный федеральный округ, извините, мы дефицитны сейчас здесь, мы дефицитны в Донбассе. Поэтому говорить о том, что сейчас выигран тендер на поставку электроэнергии, я считаю, что это, ну, по крайней мере, это можно нормальным человеком, на мой взгляд, это может рассматриваться только как государственная измена.
Но там ще цікава ситуація з ціною. Обіцяли продавати дуже дешево.
Да, а теперь уже оказывается, что не так дешево, потому что дело в том, что цена, которая была зафиксирована не в рублях, а в долларах, естественно, то рубль упал, и цена в рублях, которая по паритету шла, она теперь заметно изменилась в большую сторону. Понимаете? То есть мы-то сейчас фактически, покупая эту электроэнергию, мы покупаем ее гораздо дороже. Но самое главное, ради чего строилась вся эта схема? Ради того, чтобы руками украинского коррумпированного правительства запитать военные базы, которые находятся на территории Крыма. Понимаете? И ради этого они даже отвели с Чангара, Чангарского полуострова, они отвели свои войска.
Это ваши версии, чи да, какие-то документы?
Объясните, пожалуйста, каким образом войска, которые были укреплены на Чангаре, очень, это укрепленные районы, реально укрепленные, там стояли механизированные, ПВО части стояли, и вдруг встали и ушли. Никто их не просил, то есть никто их не выбивал, они встали и ушли. И тут же появились украинские войска, которые заняли это же место. Понимаете, я не вижу межгосударственных договоров в этом отношении. Значит, следовательно, есть какие-то телодвижения, которых мы не знаем. Правильно? То есть есть какой-то договор.
Но какими они могут быть? Тобто Россия постачает нам электроэнергию, мы постачаем ее на Крым.
Да, сейчас было подписано 29 декабря этого прошлого года было подписано два договора. Первый договор о поставках 1500 мегаватт электроэнергии из России в Украину в течение всего года, грубо говоря, там сплошным потоком. Это базовый так называемый режим.
Это сколько? Это от нашей потребы речной? 10%?
Меньше. То есть, смотрите, если у нас один блок АЭС вырабатывает 1 гигаватт или 1000 мегаватт, то есть 1,5 гигаватта это, в принципе, небольшой зазор. Но если учесть то, что Украина в начале месяца была дефицитна на 5,5 гигаватт, то о чем можно говорить? То есть для того, чтобы, это немножко смягчит удар по системе, но это не сделает бездефицитной энергосистемы Украины.
А какой у нас был выход, если у нас такой дефицит?
Дело в том, что, вы понимаете, с точки зрения независимости, и не только энергонезависимости, а независимости и реальной, которую мы сейчас еще не получили, покупка электроэнергии и чего бы то ни было на территории России во время военных действий, это удар самому себе в живот. Это вспарывание себе живота, понимаете? Поэтому любыми путями. Мы же договорились о поставках, реверсных поставках газа из Норвегии, и который дешевле, чем поставка из России. Он реально дешевле. $324 мы получаем сейчас из Норвегии, и в конце года мы получали по 375 за 1000 кубов из России. Из Норвегии транспортировка, вы представляете, по какой длине. А мы тут получаем на входе 375. Вот вся экономика. То есть ради чего все это делалось? Подумайте. То есть можно было искать различные варианты. Можно было искать там бартерные варианты. Любые. Закупка угля. Ведь уголь есть не только в России, правильно? И не только в Казахстане, где он принадлежит тому же Дерипаске. А уголь есть в огромном количестве мест. Той же... В конце концов, в Соединенных Штатах есть уголь, ну, в той же Южной Африке достаточно большое количество угля. И вот сейчас мы возвращаемся к проблеме поставок угля через Южноафрика, через посредника южноафриканского угля. Эта поставка сама по себе, она подванивала, она имела душок с самого начала. Это было понятно, что это схема. То есть там, где появляется посредник между государством и самим производителем, это нужно смотреть в корень. Следовательно, схема была. Но всех эта схема устраивала, потому что, очевидно, это можно было сделать быстро и с небольшими достаточно откатами. Или с достаточными для тех, кто был в этой схеме. Дело в том, что в этой схеме были завязаны те же самые люди, которые были при Януковиче. Поэтому, естественно, когда господину нашему президенту доложили о том, что есть такие люди, которые имеют с этого гешефт, и они все-таки имеют отношение некоторое к предыдущей власти, он сказал: «А ну проверить быстро!» Они проверили и нашли.
Ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин після невеличкої паузи на рекламу і продовжуємо в ефірі Радіо РФМ.
Обідня перерва.
Триває програма «Обідня перерва» на хвилі Радіо РФМ. Сьогодні ми намагаємося розібратися, чому Україна прийшла до того, що купує вугілля і електроенергію в Україні у той час, коли фактично тривають бойові дії з громадянами цієї країни. В нашій студії аналітик, керівник проєкту «Дайджест» і аналітика України Вадим Хомаха. Шановні слухачі, ми зараз продовжуємо розмову з нашим гостем, але ви, будь ласка, приєднуйтеся. Наша електронна скринька efir@radioera.com.ua. Заходьте на сайт eramedia.com.ua і буквально за 5 хвилин буде працювати і телефон 536-96-00, код Києва 044. Пане Вадиме, хотіла запитати таке, можливо, ключове запитання. Ось те, що трапилося, це наслідок непрофесійності президента, уряду і так далі? Чи це просто таємні якісь домовленості, бізнес-інтереси того чи іншого?
Це смесь всього. Тобто Петр Олексійович Порошенко, як і Юлія Володимирівна Тимошенко, стремиться влізти во всі схеми сам. То есть понять и рулить этим всем в ручном режиме. Соответственно, то, что он кому-то поручает, должно быть проконтролировано им лично. Поэтому участие президента Порошенко в этом, я считаю, маловероятным. Объясню почему. Потому что слишком вонючее. Вот как раньше был вонючий газ, так вот это вот вонючий уголь и вонючая электроэнергия. Понимаете? Поэтому напрямую эту схему через президента реализовать нельзя. Но есть достаточное количество чиновников второго и третьего уровня, включая там министров и замминистра энергетики, руководителей Укрэнтерэнерго и так далее. То есть все люди, которые завязаны в схемах. И эти люди, естественно, с этих схем получают гешефты. Каждый из этих людей в этих схемах завязан. Естественно, что назначение той или иной фигуры на ту или иную должность в сфере топливной энергетики, оно может быть рассмотрено с разных сторон. То есть, если ты смотришь, ты видишь человека, например, вот этот человек Григоришина, который является, например, бизнес-партнером нашего президента, а вот это вот человек Бабакова, ну, предположим, который владеет оставшимися из половины пакетов «Облэнерго», а вот этого человека Коломойского, а вот этого человека Ахметова, ну, например, как, ну, вы знаете, да, то есть, например, руководитель «Энергоатома», сразу видно, кто это, чей это менеджер, правильно? Вот менеджер вот такого-то. Посмотрели, ага, значит, схемы по энергоатому будут прокручиваться через этого олигарха. Точно так же, я не буду сейчас называть, но каждый может посмотреть список чиновников, которые были в летом, которые были осенью и которые сейчас. И четко посмотреть, чьих это люди, чьи это люди. Соответственно, ищите интересы. На чем зарабатываются деньги? Тут есть три вещи. Прежде всего, эти люди зарабатывают на нашей крови, на крови наших патриотов, которые сейчас сражаются в Донбассе. Второе, это то, что эти деньги прокручиваются по такой схеме. Если есть оптовый рынок электроэнергии, на который поставляется электроэнергия, облэнерго, она может покупаться по разным ценам. И вот, например, какое-то облэнерго купило чуть дешевле, какое-то чуть дороже, речь идет о миллиардах гривен. Точно так же речь идет об угле. То есть, когда вы поставляете уголь через кого-то, вы имеете цену одну, понимаете, что схема сейчас, вот говорят, будет работать закон о трансферном ценообразовании, который пресечет схемы офшорные. Но пока этого нету. И пока все вот эти вот дельты, они отседают в офшорах. Соответственно, они идут на руки кому-то. Но...
И вы гадаете, что это все відбувається без відома и без участі президента
Я думаю, что они в курсе схем, но они в них не лезут. Потому что разломать эту схему, это, может быть, приведет к развалу энергосистемы.
А удар по рейтингу і репутації. Ну, уявіть, президент України, який президент миру дозволяє, щоб його країна купувала у ворога.
Ви знаєте, після підтримки 54% упасть ніже 20% на парламентських виборах, це потрібно було вміти. Даже Ющенко такого собі не дозволив. Ющенко, рейтинг Ющенко падав гораздо медленнее. А наш президент Порошенко вирішив, що він ухватив Бога за бороду. Я думаю, что если будет продолжаться таким же образом, и он будет просто разговаривать, и он просто будет рассказывать, как нужно делать, но не делать ничего, то его рейтинг будет падать еще более быстрыми темпами. И тогда, когда говорили, не досидит до 2015 года, не досидит президент Янукович. Так может быть, до конца 2015 года не досидит и президент Порошенко. При таких раскладах, понимаете? То есть нельзя сидеть на двух стульях одновременно. Нельзя. То есть, либо ты разруливатель схем и решаешь вопросы с одними, со вторыми, держишь баланс между олигархическими группами, при этом имея свой, свой интерес, козырный, естественно. Или ты патриот. Вот надо смотреть, торгаш ты или патриот. В данном случае я не вижу патриота, я вижу коммерсанта. Понимаете, вот это самое страшное в этой истории, то, что когда ты видишь не президента, я не голосовал за Порошенко, но я в целом был согласен, что другой кандидатуры нету. Но не было в тот момент такой кандидатуры, никого, кроме него. А получилось так, что сейчас этот человек подумал, что он царь Украины, а он не царь Украины, он не более чем чиновник, назначенный народом Украины на исполнение некоторых абсолютно строго оговоренных функций. Понимаете? И сейчас мы что мы имеем? Мы сейчас имеем то, что этот чиновник злоупотребляет своим служебным положением, ну реально, что мы видим, и он дает команду, потому что под его эгидой принимаются эти решения. Но, опять же, смотрите, самое страшное в этой истории другое, то, что Минтопэнерго находится под эгидой господина Яценюка, премьер-министра, и он в этой схеме тоже, понимаете? И когда ты это видишь, видишь с той стороны и с другой стороны сдачу национальных интересов, оправдываемую чем угодно, но военные базы на территории Крыма запитаны. Это конечный результат. Они запитаны. Ведь были отключения электроэнергии, а теперь их нету. Делаем вывод, кому это выгодно. Первое, самое главное, начинаем с конца. Кому выгодно? Выгодно было России, выгодно было Путину. Запитать электроэнергией Крым. Вот у нас схема, мы строим эту схему от конечного, понимаете? То есть Путин достиг своей цели минимальными средствами при помощи продажной украинской власти.
У нас є слухач на зв'язку. Я нагадаю, що в нашій студії гість, аналітик, керівник проєкту «Дайджест» і аналітика України Вадим Хомаха, наша електронна скринька ефір@radioera.com.ua. Слухаємо дозвонювача. Доброго дня.
Добрий день.
Як вас звуть? Звідки ви телефонуєте?
Мене звуть Михайло, місто Житомир.
Пане Михайле, ви, будь ласка, вимкніть приймач і кажіть
так,
своє запитання.
В мене запитання. Скажіть, будь ласка, шановний гість в студії, перед як оце тільки починалося все в Донецьку, в Луганську, Свобода, Тягнибок особисто говорив, що потрібно негайно вивезти весь вуголь із східних областей, центральний і західні області. Чому не дослухалась тоді влада цього? І як ви думаєте, я думаю, що бачить це все Порошенко і Яценюк, що вони здають національні інтереси, і люди ось-ось мають уже вибухнуть, тому що це вже дістало. Дуже дякую.
Дякую, пане Михайло.
Спасибо за вопрос. Вопрос очень простой. Дело в том, что кто такой господин Тягнибок с точки зрения господина Порошенко и господина Яценюка? Он никто. Вот буквально в смысле, он никто. Поэтому он может говорить, он просто общественный какой-то общественный деятель. Ну да, лидер партии «Свобода». Но его слова о том, что надо вывозить уголь, они не приводят никаким абсолютно последствиям. Он сказал, да, надо вывезти, и все понимают, да, надо вывозить уголь. Но никто этого не делает. И второе, то, что вы сказали по поводу сдачи национальных интересов. Для меня интересы Украины превыше всего. Я это говорю абсолютно уверенно всегда, потому что я сам донецкий, и донецкие патриоты – это самые патриотические патриоты из всех украинских патриотов, потому что мы теряем больше за свои слова и отвечаем за них гораздо больше. Поэтому, когда мне говорят о том, что вот есть такой президент Порошенко, который в схеме, ну, я рассказал то, что есть. Вам делать выводы. Вы делаете выводы, вы действуете в соответствии со своими выводами. Я не политик, я аналитик. Я могу сказать, вот мой вывод такой. Вы можете с ним согласиться или не согласиться. Вы можете его принять и сказать, что я вот глупый такой или там дурак, который там пытается накатить какую-то волну на президента Порошенко и на премьер-министра во время того, когда тут происходят военные действия и все такое прочее. Нет. Я за Украину прежде всего. Я за то, чтобы Украина победила. Первое, что я сделал в Новый год, я вышел на Майдан провести флешмоб и написал «Украина переможе».
Але чекають наші слухачі від вас рецептів. Ось дуже лаконічне запитання. Согласен со всем, что вы говорите. Что делать?
Что делать? Вопрос очень простой. Дело в том, что вся украинская власть, она завязана на финансовых вливаниях международных финансовых организаций. То есть сейчас Международный валютный фонд и Евросоюз смотрят на действия нашего правительства, которое до сих пор не объявило еще никаких санкций против, ни против Крыма, ни против России, ни против кого. И оно смотрит, ну как можно давать деньги, которые ты не имеешь шанса вернуть? Ну, я, например, вот как нормальный человек, я бы денег не дал. Ну, здесь идет торги. Понимая, что Украина не выстоит... Украина не выстоит без денег, но, с другой стороны, если дать деньги, их разворуют. Ну, это воровитые люди, реально. И вот, когда мы смотрим на эти идеи, я считаю так, что наши союзники сейчас находятся не внутри. Наши союзники сейчас находятся на Капитолии. Не в Европе даже, на Капитолии. Это мое глубочайшее убеждение. Да, есть какие-то интересы американские в Украине. Они собственные интересы, они не совпадают с интересами Украины, но нам нужны попутчики. Нам нужны попутчики, которые помогут нам сковырнуть вот эту коррупционную систему. Ведь сейчас то, что приезжает господин Байден, например, и сразу же какие-то телодвижения происходят в украинской власти, это очень здорово показывает, что украинская власть полностью завязана на этих деньгах. И щелчок... И тут же что-то происходит. Поэтому в моем убеждении такое, что сейчас самое главное запустить антикоррупционную реформу. Если это будет сделано, то постепенно мы их сковырнем. Понимаете, мы патриоты Украины, мы заставим эту власть работать на себя, а не на свой карман. Другого выхода я сейчас не вижу. Организовываться сейчас мы, наверное, сейчас, наверное, не сможем, потому что война, и этого не произошло даже во время Майдана. К сожалению, к моему большому, потому что не была организована сила, которая смогла бы контролировать власть. А сила государства – это в общественном контроле над властью.
У нас есть слухач на зв'язку, послухаем наступное запитание. Доброго дня.
Здравствуйте.
Як вас звуть?
Михаил Одесса.
Слухаємо.
Ну, первый вопрос. Ющенко подписал универсал номер один. Как вы думаете, ну, он подписал, ну, при всех людях, втихаря подписали универсал номер два или нет, или еще подпишут? Это первый вопрос.
А универсал с кем? Кого с кем?
Ну, Ющенко же подписал с партией регионов, так. И то же самое, я думаю, что здесь сделали втихаря Порошенко, Яценюк и вся эта комарилия.
Угу. И другое запитание.
И второй вопрос. Почему Майдан не сделает народных комиссаров, как это было при революции? Поставить по всех должностях народных комиссаров. Пусть они следят, чем занимается власть.
Дякую, пане Михайло. Ну, с темы энергетики трошки мы съехали.
Это полностью связано с темой энергетики, это связано с гражданским контролем над властью. Дело в том, что существует ли такой универсал? Я думаю, что универсала не существует, но существуют договоренности между президентом Януковичем, президентом Порошенко и господином Яценюком и господином Турчиновым, когда дали возможность сбежать без всяких последствий для кого бы то ни было, дали сбежать, не проводят никаких расследований по жертвам на Майдане, то есть эти расследования просто тупо потоплены, их нету. Поэтому, когда мы говорим, есть ли такой универсал, я думаю, что такого универсала нету, но есть некая договоренность. Но эта договоренность, опять же, это между президентами там, Порошенко, там, между какими-то общественными деятелями. Но главное лицо в этих договоренностях не Порошенко, не Яценюк, не Янукович, а главное лицо в этих договоренностях это господин Путин, который рулил всем процессом. Фактически все, что делается сейчас, это в его интересах. То есть мы можем как страна сейчас выжить, только победив внутреннюю гидру. Понимаете, мы не можем воевать с Путиным одновременно, когда у нас в животе живет огромный червяк, который жрет у нас все, сжирает все силы изнутри.
Это коррупция?
Конечно, конечно. И эта коррупция, она идет сверху, начиная с президента, премьер-министра, которая в схемах. В схемах, понимаете? Разрубить эти схемы, это задача наша внутренняя. За нас это никто не сделает. Никто не сделает. По поводу комиссаров. Каким вы образом могли бы таких комиссаров видеть? Сейчас под давлением Запада режим, я уже называю это режим Порошенко и Яценюка, все-таки принял решение о создании антикоррупционного бюро с достаточно большими прокурорскими, даже сверхпрокурорскими полномочиями. Но решением об СНБО, законом о расширении права СНБО, эти полномочия переданы фактически в рассмотрение СНБО. Фактически у нас получается не отдельная структура, которая не зависит ни от кого, она будет зависеть от СНБО, понимаете? Поэтому сейчас надежды очень мало. У меня надежда только такая, если международное сообщество, понимающее, что Украина это передовой форпост в борьбе с Россией, и если оно понимает, что нам нужна просто помощь, и мы должны, гражданское общество и организации, гражданские партии в том числе, должны обращаться за помощью, за помощью в решении собственных проблем. К сожалению, мы слишком слабы, на мой взгляд.
Еще запитание телефоном, будь ласка.
Добрый день.
Доброго дня.
Андрій Сумщина, ну ви говорите патріоти, абсолютно правильно патріоти, але який, наприклад, з Яценюка патріот, коли, значить, Пишний і Мартиненко, це найближчі люди до Яценюка, не голосували за надання відповідного статусу воїнам УПА, десь там восени, вересні, скажімо. А питання в мене таке, от чи правильно я розумію, що в найближчі 100 років не можна обирати президентом, по-перше, бізнесмена, а по-друге, представника національної меншини?
Пане Андрію, зрозуміло. Так, наш постійний дозвонювач так, з одними тими питаннями.
У мене є відповідь на ці питання повний і окончательний. Во-первых, Україна – це не мононаціональна країна. Во-вторых, Україна – це принципіально многоконфесіональна країна. То есть у нас живут люди с самых разных религий, в том числе и иудеи, в том числе и католики, протестанты, православные и мусульмане. У нас есть все, понимаете, у нас Даже последователи Будды. Но тем не менее, понимаете, вопрос не в этом. Вопрос в том, что можно ли вообще выбирать президента. Для меня, как вот для гражданина Украины, которому не все равно, я считаю, что Украина это принципиально не президентская страна. Мы всегда были завязаны на схемах, например, Запорожская сечь, это мои предки, самые дальние. Запорожская сечь была построена на сетевом уровне, и Майдан, кстати, работал на сетевом уровне, поэтому, на мой взгляд, Украина это исключительно парламентская страна, которая должна...
Крапку вже ставимо, тому Хорошо. Що останні секунди програми. Я вам подякую. Нагадаю, що в нашій студії був керівник проєкту «Дайджест» і аналітика України Вадим Хомаха. На все добре.
Дякую вам.
Радіо РФМ. Радіо РФМ. Перше розмовне радіо. Ми прислухаємось до вашої точки зору.